Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами поговорим о тех случаях в истории, когда людям очень не хватало христианского подхода к решению политических дел. И это отсутствие христианства, ну, прежде всего, в первую очередь, отсутствие христианского смирения, христианского милосердия приводило к страшным кровопролитным конфликтам и впоследствии чрезвычайно долго аукалось. Итак, наша сегодняшняя тема – это восстание Кондратия Булавина на Дону 1707-1708 годов, Петровская эпоха. И для того, чтобы поговорить с чувством, с толком, с расстановкой об этом событии, надо к нему подвести издалека. Что, собственно, создало на Дону своего рода пороховую бочку? Множество обстоятельств наложились одно на другое. Это целая сумма обстоятельств. Ну, давайте посмотрим на то, какова была судьба войска Донского казачьего на протяжении столетий. Впервые как мощная самостоятельная военно-политическая сила войско Донское проявило себя во времена Ивана Грозного, в середине второй половины XVI столетия. И на протяжении чрезвычайно долгого времени оно не присягало русским царям. Несколько раз ему предлагали присягу. Ну вот при первых Романовых был целый ряд случаев, когда от казаков скорее даже уже требовали присяги, чем предлагали, тем не менее, они этого не делали и обычно ссылались на древние обычаи. Раньше этого никогда не водилось, почему же мы должны это делать сейчас? Старинный обычай Дона – это вольность. И отношения между московским государством и вольным Доном были довольно необычными. То есть, с одной стороны, казаки вроде бы не дают присяги, не подчиняются Москве формально, а вот неформально все-таки достаточно часто выполняют распоряжения, которые идут от великого государя. Но если надо, скажем, сопроводить послов, казаки послов сопровождают. Если намечается крупная военная операция, направленная, ну, прежде всего, либо против крымского хана, либо против турецкого султана, донские казаки тут как тут. Они могут участвовать в этой войне. Если Москва набирает бойцов для большой войны на Западе, ну, например, в Ливонии, при Иване Грозном участвовали в боях донские казаки, волжские казаки. Или, скажем, против Речи Посполитой, то бишь польско-литовского государства. Вольные донские казаки предоставляют свои контингенты, и эти контингенты геройствуют на фронте. Ну, а что дает Москва? Почему, собственно, казаки при всей своей вольности достаточно часто подчиняются ее требованиям? Не всегда, время от времени они отказываются, но все же достаточно часто. Как это? Почему это? Ну, дело в том, что из Москвы на Дон идет так называемое жалование, или, иначе говоря, казна. Что входит в это понятие? Прежде всего, свинец, порох, хлеб. Вот это самое главное. Время от времени еще и деньги. Московская серебряная копеечка. Ну, а хлеб весьма важен для казаков. Вот по какой причине. На Дону было не в обычае сеять и пахать. До очень позднего времени это было прямо запрещено. И тот, кто пытался распахать поля на территории казачьего войска Донского, тот мог быть изгнан с Дона или, если он упрямился, мог и жизни лишиться. Казаки считали, что на Дону живут воины, а землепашцы – это крестьяне. И как только начнется землепашество, непременно придут господа из коренной России, установят власть над землями войска Донского. Это, в общем-то, достаточно мудрая была политика. Другое дело то, что удержать земли в пусте достаточно долго можно было, но не всегда. Слишком уж это роскошная земля, южная, плодородная донская земля. Не век же ей лежать в целине. И в итоге, конечно, распашка началась. Но для нас важно другое. Казаки получали из Москвы, повторяю, порох, свинец, хлеб, иногда деньги. И если очень было важно защитить донских казаков, ну, например, от ударов со стороны турецкого султана и крымского хана, бывало так, что Москва отправляла на Дон воинские отряды. Понимаете, в истории Дона были блистательные страницы. Например, взятие турецкой крепости Азов и сидение Азовское, которое продолжалось несколько лет. Казаки отбивались от турецких и татарских войск, не пускали противника в город, геройски держались в этой крепости и лишь потом должны были уйти. Ну, естественно, реакция со стороны османов и со стороны крымского хана, контрудар, нанесенный по донским станицам, очень большие потери в среде казачества и угроза того, что казаков просто сотрут с лица земли. В этот момент Москва принимает казаков под свое покровительство, дает воинские отряды, которые должны защищать казаков. И вот в этот момент выясняется то, что Дон-то вольный, но он может выжить только если он имеет за спиной великую державу. И когда наступит роковой несчастливый час для вольного Дона, он может обратиться к этой великой державе, и та окажет ему помощь. Это очень важный момент. Дон сам по себе существовать не мог. Ну и здесь не только дело в том, кто кого когда спасает. В конце концов, донцы тоже не раз оказывали очень большие воинские услуги Москве. Уж не знаю, кто там в этом счету спасения первенствует. Важно другое. Ведь Дон и земли коренные, срединные русского государства находились, во-первых, в торговых отношениях. Значительное количество предметов быта, значительное количество продовольствия донцы закупали в южно-русских городах. Ну и кроме того, Дон и коренные земли России, русские земли находились в состоянии постоянного обмена людьми. Вот этот момент, который нельзя забывать. Что такое обмен людьми? На Дон уходило довольно много народа. Это называлось «показачиться». И кто только не казаковал. В советское время обычно говорили, беглые, бывшие холопы, бывшие крепостные, ну да, конечно. Но сходили на Дон и люди посадские, то есть ремесленники, купцы, например, от разорения. А на Дон шли дворяне, которые оказались под угрозой какого-то серьезного наказания или опять-таки разорились. Это тоже совершенно не исключение, это нормальный случай. Более того, бывало так, что на Дону казаковали люди, которые впоследствии станут настоящими светильниками русской церкви. Так, например, в молодости сам патриарх Гермоген казаковал. И таким образом мы видим, что казаком мог стать пришлый человек, И был и обратный ход, то есть казаческая община не была закрытой. Если кто-то хотел уйти, если кто-то хотел вернуться к жизни обычной, крестьянской, посадской, вернуться там, скажем, в воинское сословие или сердце лежало к тому, чтобы принять для себя путь духовенства, то они могли спокойно уйти с Вольного Дона и поселиться в других землях. Понимаете, вот эта зона между землями Вольного Дона и землями коренной России, она вовсе не была закрыта каким-то железным занавесом. Ну что ж, в землях войска Донского, как я уже сказал, был обычай принимать беглых. Я уже постарался откорректировать миф, что только беглые становились казаками. Вовсе не так. Но все же крестьян бежало на Дон достаточно много. И на Дону даже покровительствовали тому, что вот какой-то человек, у которого было раньше хозяйство, оседает в качестве казака, находит себе супругу, заводит семью, появляются дети. Вот самый отличный источник для пополнения казачества. Казаки считали за твердое правило: с Дону выдачи нет. Ну, это, знаете, как в средневековой Европе. Воздух города делает вольным. Вот воздух Вольного Дона делал человека свободным, и искать его просто не позволяли. Крестьянин, который сбежал с земли какого-нибудь помещика или вотчинника, неважно, оказывался на Дону, если он мог войти в число казаков, стать воином среди воинов, его, конечно же, не выдавали. А государство московское смотрело на это скверно и хотело бы этот обычай повернуть назад. Ну вот, это стало одним из причин гигантского эпического столкновения времен Степана Разина. Дон тогда разделился, какая-то часть шла за Степаном Разиным, какая-то часть пошла против него. И в 1671 году, после того, как мятеж Разина был подавлен, Дон впервые принес присягу, принес он ее на имя великого государя Алексея Михайловича. С этого момента связь Вольного Дона и Москвы гораздо теснее. С этого момента земли донские – это часть России, часть московского государства в самом прямом и ясном смысле этого слова. Другое дело то, что они по-прежнему в своем управлении имеют значительное количество черт прежней вольности. Сохраняются многие права и привилегии казачества. Ну, например, атамана войскового избирает войсковой круг, и он не назначается из Москвы, и все остальные также атаманы, и все остальные военачальники на Дону выборные. Все это сохраняется до времен Петра I. И вот здесь постепенно копится раздражение с двух сторон. Москве не очень нравится неподконтрольность Дона, Дону не очень нравится то, что Москва постоянно давит на него: отдай нам беглых, и, в общем, хорошо бы получить больше контроля над казачьим воинским руководством.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем о восстании Кондратия Булавина на Дону в эпоху царствования Петра I. Итак, мы поговорили о том, что сталкивало лбами Москву и Вольный Дон, при том, что очень хорошо было видно из истории 16-17 века, начала 18-го, что друг без друга Москве и Дону существовать невозможно. Для Москвы это великий воинский ресурс, для Дона это покровительство, это свинец, порох, хлеб, как я уже говорил. И, кроме того, встроенность в механизм огромной державы. Но при Петре Первом ситуация накаляется больше, больше, больше и приводит к крайне неприятным последствиям. Ну, во-первых, донцам запрещают самовольно идти в походы на турко-татар. А раньше эти походы были великой, можно сказать, неотменной частью образа жизни казаков. Они их питали, они давали им возможность жить, если не сносно, то, во всяком случае, богато. Воинская добыча сильно поднимала уровень жизни на Дону. Да, в принципе, казаки не мыслили себя вне воинских походов. Ни рыбная ловля, конечно, ни охота, не борти какие-нибудь, а именно воинские дела составляли стержень всей жизни войска донского. И тут такое ограничение. Еще один важный момент. Со всех сторон донцов теснили. У них не было границ, которые четко определяли территорию войска донского. Она очень широко раскинулась. И со всех сторон старались поставить пределы тем самым донским казачьим землям, ставили крепости, назначали в территории либо смежные, либо уже даже спорные с казачеством начальство, которое никак не относилось к войску донскому, а назначалось из Москвы. И еще одна важная вещь. Для донцов исключительно важным был соляной промысел. Соледобыча, во-первых, давала очень хороший приварок к прочим занятиям донцов, то есть она обогащала их, и, кроме того, она питала еще одно чрезвычайно важное для донцов занятие. Дон славился огромным выловом рыбы. И чтобы ее засаливать, нужно было иметь собственную соль. Собственные источники соли были на Дону, но государство в случае, когда эти источники оказывались спорными, и помимо донцов еще кто-то претендовал на них, не склонно было отдавать Дону. Ну вот, в частности, наверное, многие из вас, дорогие радиослушатели, относительно недавно слышали название города Бахмут. Вокруг него шли бои, бесконечные, тяжелые бои, и время от времени в этих боях проскальзывало то, что Бахмут – древний центр соледобычи, и до сих пор там добывается соль. Ну вот, Бахмут находился под контролем войска донского, но соляные промыслы государство у донцов постепенно отбирало. И это наносило им огромный убыток. Ну, вот теперь целый ряд сложностей. Целый ряд. При том, что донцы в начале 18 века очень хорошо послужили Петру Первому. Вот первая победа войск Петра Первого в Северной войне над войсками шведскими, над лучшей в мире пехотой. 1701 год. Эрестфер. И что же? Значительная часть армии полководца Шереметьева Бориса Петровича, она состояла из казаков, и они, в общем, сыграли важную роль в этом сражении. Прошло 5 лет, еще одно сражение под Калишем, 1706 год, и опять-таки казаки сыграли важную роль, они зашли в тыл, отрезали шведов от пути отступления, и это принесло очень тяжелые потери вражескому войску. Значит, то есть донцы служили Петру Первому честно, грозно, они использовались в качестве ценных воинских ресурсов, в качестве великолепных солдат, разведчиков, дозорщиков, стремительно проносящиеся по тылам и коммуникациям противника кавалерии, а еще до того, во время войны с турками, именно донцы под Азовом нанесли поражение турецкой флотилии. То есть за ними были хорошие заслуги. Но Государство в условиях тяжелой войны решило на донцов надавить. Помните тот самый лозунг «С Дону выдачи нет»? Петр Первый решил: все, мы завершаем действие этого обычая и будем нажимать как следует на Дон, чтобы беглых он выдал. А беглых было предостаточно, тысячи и тысячи. И в 1707 году на Дон отправляется экспедиция князя Юрия Долгорукова. Ей-богу, вот он не имеет никакого отношения к Юрию Владимировичу Долгорукому, который был великим князем киевским в XII веке. Совершенно другой исторический персонаж. Ему дали воинскую команду, сам он имел высокий чин майора гвардии, и вместе с ним двигалась казачья старшина для того, чтобы обеспечить успех всего предприятия. И здесь, в общем, источники расходятся. Некоторые источники говорят, что князь творил бесчинство и кровопролитие. Другие источники говорят, что нет, особенно разбушеваться ему не давала казачья старшина, но он делал то, что для Дона было крайне болезненным. Он все-таки изымал беглых, и это наносило ощутимый урон населению Вольного Дона. Долгоруков набирал беглых не десятками, не сотнями, а счет пошел на тысячи. И в какой-то момент донцы взбунтовались. Собственно, не все донцы. Нужно очень хорошо понимать, что Дон был разделен на своего рода лагеря. Часть донских казаков считала, что государство слишком сильно нажимает на казаков. Другие говорили, что давайте, казаки, потерпим этот нажим, потому что в случае бунта мы потеряем больше, чем могли бы приобрести. При самых лучших раскладах мы будем разгромлены, и закончится это тем, что Дону станет хуже, чем было до мятежа. Ну, в общем, это вторая часть казачества. Та его часть, которая настроена была на сотрудничество с российским правительством, с царем Петром Алексеевичем, была, по большому счету, права. Она здраво рассчитывала силы Вольного Дона. Но первый лагерь подпитывался воспоминаниями. А вот помните, как гуляли казаки при Степане Разине? А вот помните, какая была вольность у нас до того, как ее у нас отобрали, до того, как нам запретили походы, до того, как у нас начали вытаскивать из нашего кармана соль и добычу. Ну, обид взаимных было много. И вот здесь я хотел бы вернуться к тому, о чем говорил в самом начале передачи. В таких случаях лучше всего положиться на христианское чувство. Христианское чувство худого не подскажет. Христианское чувство говорит, что смирение, милосердие и настроенность на мир – это лучшее из всего, что можно использовать на полях политических баталий, когда конфликт накаляется. Но, в общем, тех, кто был настроен именно так, не услышали, к сожалению. Из Бахмута, из того самого города соледобычи, мятеж начал стремительно распространяться по Дону. И возглавил его местный казачий начальник Кондратий Булавин, сотник войска Донского, человек, который достаточно быстро сколотил вокруг себя отряд отчаянных головорезов, напал на экспедицию князя Долгорукова и уничтожил ее. Соответственно, беглые разбежались, кто-то вернулся в казаки, кто-то поискал, очевидно, иного пристанища, но так или иначе, это был акт открытого, притом вооруженного неповиновения. И прежде всего недовольны были этим казаки, которые настроены были на лояльность. Среди них первенствующее место занимал атаман Лукьян Максимов. Лукьян Максимов стал собирать донцов, стал собирать собственные силы для того, чтобы дать отпор Кондратию Булавину. Пожалуйста, обратите внимание на одну важную вещь. Говорят, без конца говорят о том, что казачье восстание подавляло правительство, приходила царская армия, давила, карала и так далее. Но, всегда и неизменно, и при Сеньке Разине, и при Кондратии Булавине, да и, в общем, в казачьей среде времен Емельяна Пугачева были разные мнения. Кто-то держался России, держался лояльности по отношению к правительству российскому, а кто-то говорил: «Попляшем, друзья, устроим кровавый пир, хочется вольности». И вот эти лагеря сталкивались друг с другом совершенно непримиримо и страшно. Ну, в данном случае, в общем, столкновение принесло большую кровь во второй раз. Лукьян Максимов сцепился с Кондратием Булавиным, и поначалу атаману удалось добиться успеха. То есть ему удалось выкинуть с Вольного Дона Кондратия Булавина, причем уходил Булавин с Дона, растеряв значительную часть своих соратников с небольшим количеством людей. Но ситуация повернулась совершенно неожиданно. Булавин отправился за помощью к запорожцам. Другое казачье войско, и в начале 18 века там тоже бродили бунтажные настроения, тоже давление со стороны Петра I многим казалось непереносимым, оскорбительным. И, положа руку на сердце, действительно, даже условия большой войны не оправдывают то, что Петр Алексеевич слишком мощно давил на казаков. Казаки давали ему людей, давали ему бойцов. Но ему хотелось выдавить еще ресурс из казачьих земель, и это приводило к тому, что восстание становилось неизбежным. Ну, вот Кондратий Булавин нашел взаимопонимание с запорожской голодьбой. Казаки домовитые, казачья старшина – это та часть казачества, которая Булавина не поддержала, причем не поддержала совершенно. Но он набрал довольно значительное войско среди запорожцев-бедняков. Повторяю, среди голодьбы. И с этим войском Кондратий Булавин решает вернуться на Вольный Дон для того, чтобы поднять знамя бунта еще один раз. Он возвращается. Он стремительно идет к Черкасску. Черкасск – это тогдашняя столица войска Донского, сейчас-то Новочеркасск. Новочеркасск появится через столетие, в 1805 году, пока о нем и речи нет. И Кондратий Булавин на Дону обрастает новыми отрядами сторонников, добирается до Черкасска, берет его. Ну что же, Лукьяна Максимова и его соратников ожидала горькая доля. Он был казнен, попросту говоря, убит. А Кондратий Булавин имел такое количество соратников, что пришлось войсковому кругу, хотел он этого или не хотел, избрать Булавина собственным атаманом вместо Максимова. Ситуация парадоксальная. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио. Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы прекращаем нашу беседу буквально на одну минуту, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио Вера.
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио Вера. В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодняшний предмет беседы – это огромное, страшное, можно сказать, трагическое восстание Кондратия Булавина на Дону в 1707-1708 годах. Мы добрались до его апогея. Булавин взял Черкасск и сделался атаманом. Ну что ж, вот следующий этап его деятельности – это распространение мятежа в разных направлениях. Понимаете, какая вещь? Очевидно, Булавина греет мысль о том, что Вольный Дон, вроде бы находясь во власти России и даже посылая в центр страны сигналы, мы, в общем, не бунтовщики, мы за правду, мы за восстановление старого порядка. Тем не менее, дать больше вольности, больше автономии и больше внутренней устойчивости Вольному Дону. А что это означает? Это означает то, что необходимо поставить для начала под контроль как можно большую территорию. И для этого складывается очень хорошая обстановка, очень выгодная для Кондратия Булавина. Понимаете, уже много лет идет тяжелая война, которая вынуждает правительство давить не только на казаков, но и на население страны в целом. Недовольных много, недовыплата жалования, чрезвычайно жесткое отношение к стрельцам, рекрутские наборы. И поэтому казаки не только на собственно казачьих землях войска Донского, но и за их пределами находят понимание. Казачьи отряды добираются до города Дмитриевск. В наше время он называется Камышин. Казачьи отряды добираются до очень значительного города, можно сказать, одного из ключевых городов Поволжья, до Царицына. Сейчас он называется Волгоград. И там устанавливается власть соратников Кондратия Булавина. И сам Кондратий Булавин отправляется с большим войском на крепость Азов. Это парадоксальная ситуация. В 1696 году Азов был взят русскими войсками, и в этом азовском взятии казачество принимало прямое, непосредственное участие, и в значительной степени его казачьи силы обеспечили успех не только в боях на воде, но и в боях на суше. Это была, можно сказать, в очень значительной степени заслуга казаков. Ну и, наверное, среди казаков были настроения, а вот и хорошо бы Азов отдали нам. Когда-то при царе Михаиле Федоровиче казаки на несколько лет уже заняли Азов, контролировали его, отбивались, но потом вынуждены были уйти. Для войска Донского Азов был очень крупным, очень богатым, да и по другим причинам важным приобретением. Понимаете, какая вещь? Азов ведь не только богатый торговый город, но еще и город, который контролирует устье Дона. Мало того, он контролирует значительную территорию окрест. И он обладает достаточно мощными укреплениями. Вот этот момент прельщал казаков, в частности, Кондратия Булавина. В Азове сидел воевода, там не казачья была власть, причем настроен был военачальник азовский достаточно враждебно по отношению к казакам, но они, соответственно, к нему и не собирался изменять Петру Первому, а для Кондратия Булавина взятие Азова – это значит фактически обретение мощнейшей, хорошо укрепленной опоры для всего его правления, для всего войска Донского, может быть, даже с дальним прицелом, если удастся там удержаться, как бы не перенести туда столицу. И если за Кондратием Булавиным появилась бы вот эта карта, если бы в его руках оказался богатейший Азов, если бы он контролировал торговлю через устье Дона, если бы его войска расположились в укреплениях, для взятия которых требовалась целая армия, ну что ж, тогда положение восставших моментально улучшилось бы. И Кондратий Булавин положил немало усилий для того, чтобы Азов поставить под свой контроль, но потерпел полное поражение. Азов ему не только не удалось взять, тут еще другое дело. Он фактически проиграл всю азовскую кампанию, проиграл безнадежно и должен был отступить обратно в Черкасск. У него была надежда. Вот он вернется в столицу войска Донского, соберет новых сторонников, усилит войска и вновь окажется при полноценной армии. Но после азовского поражения у него оставалось довольно мало верных людей, которые могли бы поддерживать его правление. Атаман, у которого когда-то была огромная толпа сторонников, а теперь их уже и нету. Это чрезвычайно большая сложность в судьбе Булавина. Он возвращается в Черкасск, и в Черкасске обнаруживает настроение, противоположное тому, о которых он мечтал, которые хотел увидеть в казаках. Огромное количество жителей Черкасска, старшина Донская, не очень хочет сталкиваться с Петром Первым. И даже более того, она готова рискнуть жизнью, чтобы избежать этого столкновения. Момент истины. На дом, в котором жил Кондратий Булавин, нападают его противники. Лоялисты, люди, которые считают, что отношения между Доном и всей остальной Россией лучше сохранить такими, какими они были до бунта Кондратия Булавина. Люди, которые за порядок, люди, которые хотели бы урезонить мятежного атамана. Происходит бой, Булавин обороняется в доме, и вот сейчас станица Старочеркасской экскурсоводы покажут дом, каменные палаты, скажут, что называются эти палаты именем Булавина, но они не имеют отношения к тому дому, где Кондратий Булавин оборонялся. Это совершенно другое здание. Видно было, что силы не на стороне Булавина, и дальше источники дают две версии. Одна абсолютно не христианская и, на мой взгляд, не особенно правдоподобная. То, что Булавин, видя то, что проигрывает боевые действия, из отчаяния сам себя убил. Ничего христианского, как вы понимаете, в самоубийстве нет и быть не может в принципе. Но здесь еще и другое дело. Источники иного толка, более откровенные, говорят, что, в общем, нет, ничего этого не было. Дом был взят, и Булавин был уничтожен его противниками. Почему? В нем видели опасного вождя. Тут соображения могут быть разными. Ну, во-первых, живой Булавин провоцирует своих сторонников на то, чтобы они пришли в Черкасск, дали бой лоялистам и освободили своего вожака. Второй момент. Булавин слишком много знал о том, что творилось на Дону, и в частности в Черкасске, в тот момент, когда российское правительство не контролировало события. Фактически в момент восстания, в те мятежные месяцы, когда атаманствовал Булавин. И кто-то уже из его бывших сторонников полагал, а, пожалуй, лучше пожертвовать головой Буяна, но заслужить этим прощение со стороны государя. И вот причины, по которым, скорее всего, Кондратий Булавин лишился жизни. Но понимаете, какая вещь? Ну вот он лишился жизни, а восстание продолжает полыхать, потому что в среде булавинцев были, ну вот как бы сейчас выразились, тактически одаренные, активные, энергичные, свирепые, кстати, стоит сказать, полевые командиры. Его помощники, и в какой-то момент один из них мог заменить собой Кондратия Булавина. Возможность такая имелась. Для этого из российского центра на Дон был направлен большой воинский отряд, возглавлял его князь Василий Долгоруков, брат покойного Юрия, убитого казаками, доверенное лицо самого царя. И Долгоруков расправлялся с казачьей вольницей поистине свирепо. Вот оцените ситуацию. 1708 год. На полях сражений Северной войны затишья нет, ведутся боевые действия. Для того, чтобы наравне сражаться с армией Карла XII, России приходится напрягать все силы, мобилизовывать все подручные ресурсы, которые только можно. Но! Там, наверху, при дворе государя Петра Алексеевича считают, что язва мятежа, разрастающаяся на Дону, опаснее даже такого противника, как Карл XII. Есть резервы? Да, их надо отправить на Дон для подавления бунта. Поэтому Василию Долгорукову дали достаточно большой воинский контингент. Он пришел, что называется, в силе тяжкой, и расправлялся с казаками достаточно свирепо. Но вот в летние месяцы 1708 года князь Долгоруков входит в Черкасск и для начала казнит 40 казаков по обвинению в измене. Понятно, что все это люди, связанные с восстанием Кондратия Булавина. Но понятно также и то, что одними только казнями в Черкасске дело не ограничивается. Казаки сопротивляются, происходят бои, неоднократные бои. Ну и, кроме того, происходят казни. Казни много. Существует статистика, в соответствии с которой значительное количество населенных пунктов на Дону до Кондратия Булавина 128 населенных пунктов, значительная часть их исчезла, и на протяжении очень долгого времени, многие десятилетия, эти десятки, я подчеркну, не один, не два, не три, а десятки исчезнувших населенных пунктов не восстановились. Долгоруков был в своей карательной функции силен и суров.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, несмотря на то, что мы говорим о трагических вещах, что это радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И предмет нашей беседы – восстание донских казаков во главе с Кондратием Булавиным в царствование Петра I. Дорогие радиослушатели, мы добрались до того момента, когда восстание постепенно приходит в упадок. Оно лишилось своего главного вождя, лишилось своего главного центра, но, тем не менее, оно все-таки полыхает. И постепенно соратников Булавина лишают их баз. Правительственные войска занимают Дмитриевск, то бишь Камышин, занимают Царицын, то бишь нынешний Волгоград. Территория Вольного Дона постепенно ставится под контроль войсками Петра I, а также отрядами лоялистов, донских казаков, которые стоят за царское дело. Что в итоге получается? В итоге, в общем, Вольный Дон теряет теряет очень многое. Ну, прежде всего, он теряет территорию по реке Хопер, по реке Бузулук, по реке Северский Донец. Ну и, к сожалению, по Среднему Дону также значительные территориальные потери понесло войско Донское. Царь Петр I отказал воинскому кругу в праве на то, чтобы он сам избирал себе атаманов, и атаманы теперь ставились через назначение. Без царской воли не могло быть атамана на Дону. Что получилось? Поднимали восстание, думали о том, чтобы вернуть старые вольности и привилегии. Что в итоге вышло? Утратили окончательно то, что было спорным, но к тому утратили гораздо больше. И уже речи не шло о том, что с Дону выдачи нет. Этот обычай фактически умер. Донцы ему еще сопротивлялись, но так или иначе осуществить прежнюю вольность уже, в принципе, не могли. Помимо всего этого, помимо потерь в людях, потерь в населенных пунктах, потерь в земле, потерь в политических правах, Дон трагически потерял огромное количество людей, которые ушли с территории России. Вот об этом стоит поговорить поподробнее. Один из сторонников Кондратия Булавина, один из полевых командиров, можно сказать, бунта Игнат Некрасов, увел за собой с территории Вольного Дона и с территории России тысячи донских казаков. Причем увел не только бойцов, они взяли с собой семьи. Взяли жен, взяли детей, взяли скарб и перешли на территорию, которая на тот момент, от начала 18 века, 1708 год, контролировалась крымским ханом. Договорились с крымским ханом о том, что он принимает в свое подданство донских казаков. Вот, собственно, по имени командира Игната Некрасова эти казаки в будущем будут именоваться некрасовцы. И первое место их пребывания – это Кубань. Несколько раз они переселялись, оказались после Кубани на Таманском полуострове. Впоследствии договаривались уже не с крымским ханом, а с турецким султаном. Поселились на Дунае, жили там достаточно долго. И, наконец, последнее их, ну, как бы это правильно сказать, стоянка, наверное, на территории Османской империи – это Малая Азия, озеро Майнос. В общем, от начала до конца община некрасовская была значительная. Я уже говорил, она по счету шла на тысячи, она сохраняла христианскую веру, она сохраняла казачьи обычаи, более того, за их исполнением следили с необыкновенной строгостью, и, в общем, она представляла собой, по крайней мере, изначально большую боевую силу. И вот давайте-ка вернемся опять к тому, что говорено было мной в самом начале и впоследствии еще раз, о том, до какой степени отсутствие христианского начала в политических действиях вредит. Да, Петр I действовал как правитель суровый, как правитель, который хотел бы установить порядок, подчинить своей воле, сокрушить старые обычаи, но при этом оказался совершенно чужд милосердия и слишком легко пошел на пролитие крови своих подданных. Я не могу сказать, что вот они, только бунтовские казаки, виноваты в том, что случилось восстание. В значительной степени власти виноваты в этом, и в значительной степени решения, которые привели к кровопролитному конфликту, это решения, за которыми стояла фигура самого Петра Алексеевича. Горько об этом говорить, но это так. И из песни слова не выкинешь. И в ответ ожесточение на Дону было до такой степени страшным, что даже вот те некрасовцы, которые отправились за границу, которые устроили свою жизнь на чужих территориях, не принимая чужой веры, они не становились мусульманами, тем не менее не принимали и какого бы то ни было примирения с Россией. Чрезвычайно долго, я бы, наверное, сказал, неадекватно долго. И они участвовали в набегах разного рода кочевых народов, подданных крымского хана, на территорию России, на тех же самых донских казаков, которые когда-то были их братьями. Мне трудно это себе представить, но вот вспомним то ожесточение, с которым велись боевые действия в эпоху восстания Кондратия Булавина. Вспомним, сколько обид с обеих сторон, вспомним, сколько казненных, вспомним, сколько человек оказались жертвами расправ как со стороны булавинцев, так и со стороны правительственных войск. Простить было сложно, надо было простить, но простить не получалось. И вот 1717 год. Казаки-некрасовцы участвуют в большом набеге на территорию России, причем на те ее земли, которые фактически оказались без охраны, без войск. Лучшие войска были отправлены на запад и на северо-запад. Они участвовали в большой войне со Швецией, и поэтому юг оказался очень плохо прикрыт. Представьте себе, вот эти самые кинжальные удары добрались от границ России до города Саранск, до города Пенза. И сопровождались они грабежом, насилиями, убийствами. Это была настоящая бойня. Некрасовцы здесь отличились в кавычках самым скверным образом. Но вот они вернулись назад. Не могу вам сказать, что 1717 год был исключением из правил. Неоднократно, не один раз случалось так, что некрасовцы участвовали в боевых действиях против России. Это печально, но это так. Опять же, из песни слова не выкинешь. И впоследствии, когда они переехали на Тамань, когда они переедут на Дунай, вот любопытно то, что впоследствии эти земли оказались частью России, Россия их отбила у Крымского ханства, и Тамань, Кубань впоследствии станут местами расселения казаков, других не донских, но тем не менее именно казаков. Но некрасовцы, которые перешли на Дунай, опять-таки были частью воинской силы турецкого султана. То есть воинская сила, безусловно, враждебной в отношении России. Наверное, достаточно сердец казачьих томилось этой ситуации. Достаточно тяжело было участвовать в вооруженной борьбе против единоверных людей, против людей, которые говорят на том же языке, что и ты. И поколение за поколением, вот эта ненависть, которую завещали старики, ушедшая в 1708 году с территории России, она постепенно рассеивалась. Помнили корни, но уже не помнили того зла, которое происходило в начале XVIII века при Петре I. И в конечном итоге нехристианское превратилось в христианское. Каким образом? 20-е столетие. Значительная часть некрасовцев переселяется на территорию России. Вот этот момент исхода, исхода тяжелого и для самих некрасовцев, и для вольного Дона оказался изжит. Не все переселились, честно вам скажу, были люди, которые остались на территории Турции, но, тем не менее, все-таки большинство вернулось в российские пределы, уже в совершенно другую жизнь, в совершенно другое государство, к совершенно другим обычаям русского народа, многое поменялось, но уж точно вернулась к территории, которая окрашена в цвета православия. То есть для некрасовцев она, как вот сейчас говорят социологи, конфессионально-комплементарна. И что я в этом вижу? С одной стороны, бес лукавый морочит людей, говоря им: «Вы добудете своего силой, возьмите сабли в руки, постойте за себя, рубитесь, бейтесь до конца, казните, стойте на костях, пускайте кровь». И что? И ничего. Восставшие времен Кондратия Булавина ничего не добились из того, что хотели. А с другой стороны, власть. Мы подавим все это, и мы получим добрый, благоприятный, смирный Дон. Ну, ударили, ну, пустили кровь. Не захотели ни в чем договариваться. Из Дона ушли тысячи великолепных бойцов, которые могли бы сразиться за Россию и в Польше, и в Прибалтике, и в Финляндии там были места боев Северной войны. Да где угодно, на любом фронте. И их Россия лишилась. Хороший урок. Урок, можно сказать, драгоценный на все времена. Больше смирения, больше милосердия, больше желания договориться в мире, а не поубивать друг друга в боях, навязать свою волю насилием. И тогда, в общем-то, лучшая будет ситуация. Удастся многих конфликтов избежать, удастся избежать кровопролития. Идеал христианина таков, что сердце надо держать любящим и открытым. В сердце нужно запускать мир, а не руководствоваться одними только интересами. Государственными, социальными, политическими. Нет, нет. Если ты руководствуешься одними только интересами, ожесточение возьмет верх над тобой. И ты пойдешь сражаться за то, что тебе кажется близко достижимо, не получишь ничего и проиграешь все. Хороший урок. Восстание Кондратия Булавина на Дону 1707-1708 годы. Дорогие радиослушатели, благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».